Радио Прага. Новости.
Виновникам отравления суррогатным алкоголем предъявят обвинение. Скончался судья-палач Карл Ваш. 13-ю зарплату получит 15% чешских работников. Первые обвинения на днях будут предъявлены лицам, которые, по мнению полиции, причастны к производству и распространению суррогатного алкоголя, унесшему в Чехии жизни 38 человек. По доступным данным, речь идет о 15 гражданах. Трое главных обвиняемых – мужчины, смешавшие ядовитую смесь, и главный распространитель находится в следственном изоляторе. Представители Чехии не поехали на вручение Нобелевской премии мира, которая присуждена в этом году Евросоюзу. Премьер-министр Петр Нечас сослался на занятость, а президент Чехии Вацлав Клаус заявил еще в октябре, что вручение премии ЕС – это трагическая ошибка, поскольку вручается она не конкретному человеку, а бюрократической организации. Приглашение не приняло и несколько других членов Евросоюза. В возрасте 96 лет в пражском доме престарелых скончался бывший коммунистический прокурор и судья Карл Ваш, который в страшные 50-е годы прошлого века выносил смертные приговоры врагам народа. Ваше так и не удалось привлечь к ответственности за его деяния. Суд признал, что в его случае истек срок давности преступлений. Ваш, в частности, добился смертного приговора для генерала Гелиодора Пики, возглавлявшего во время Второй мировой войны Чехословакию. Словацкую военную миссию в СССР. Ваша называли судьей-палачом. Парадоксально, что он и сам стал жертвой коммунистической юстиции и провел 4 года в заключении по обвинению в измене родине. После реабилитации в 1956 году он работал журналистом и чиновником. Низкие цены и готовность чешских студентов помочь – вот что хвалят учащиеся в Чехии иностранные студенты. При этом 17% из них были неприятно удивлены состоянием вузовских общежитий. Таковы результаты опроса чешских студентов, помогающих иностранным сверстникам, приезжающим на учебу в их страну. По данным сайта студентов Карлова университета, в некоторых общежитиях зверствуют клопы и ночуют бомжи, которые крадут у студентов еду из холодильников. В Чехии все меньше работников, получающих в конце года 13-ю зарплату. Если в 2008 году дополнительную премию получало 28% наемных работников, то в этом году расчетные ведомости порадуют лишь 15% всех сотрудников. Радует лишь то, что размер 13-й зарплаты увеличивается. В среднем она составляет около 19 тысяч крон, это 760 евро. Подарки, закупленные близким на Рождество, чехи чаще всего прячут в шкафу. Но даже самые любопытные граждане великодушно избегают заглядывать в укромные уголки, чтобы не узнать преждевременно о предназначенных для них сюрпризах. Об этом сообщает сайт aukra.cz. Выяснилось также, что самые нелюбимые чехами подарки – это скидочные купоны на экстремальные развлечения. Их боится найти под елкой более половины опрошенных. И в завершение выпуска о погоде. Во вторник в Чехии еще больше похолодает. Днем будет от минус 5 до минус 3 градусов Цельсия, облачно. И это уже все новости к данному часу. Выпуск подготовила и читала Ася Чеканова.
Вы слушаете русскую редакцию «Радио Прага» в студии Либор Кукало. Сегодня мы расскажем вам, что в аэропорту имени Вацлава Гавела повесили гобелин в честь Вацлава Гавела. Вена без чехов не была бы Веной. И, наконец, мы представим вам одного из кандидатов в президенты. Оставайтесь с нами. В воскресенье в пражском аэропорту, недавно переименованном в аэропорт имени Вацлава Гавела, был торжественно представлен гобелин в честь первого президента Чехии. Открытие гобелина накануне Всемирного дня защиты прав человека приурочено к приближающейся дате смерти любимого чешского политика, который скончался 18 декабря прошлого года. Слово Катерине Прокофьевой.
Сюжет огромного настенного ковра предложил известный чешский художник Петр Сис. На ковре изображен пролетающий над Прагой человек, сложенный из птиц. В нем можно разглядеть маленькое красное сердце. Вацлав Гавел всегда рисовал возле своей подписи сердечко. Ковер выткали двое мастеров из французского Абюссона, старинного центра по производству гобеленов, города, где с 15 века находится королевская мануфактура Кольбера. Оба они, Рене Духе и Даниэль Бейл, присутствовали на открытии, где впервые увидели гобелен в развернутом виде. Их ткацкая мастерская в Абюссоне не столь велика, чтобы разложить ковер размерами 5 на 5. На шпалеру за 1,5 миллиона крон сбросились музыканты Bono Vox и The Edge из группы U2, Yoko Ono, Peter Gabriel и Sting.
А они вообще се сложили на то, что тихле ты ткалцы с того Абюссона рок.
Они спонсировали то, что мастера из Абюссона долгие месяцы ткали этот невероятный, потрясающий шедевр по моему рисунку. Я пока видел его только издалека, хотелось бы посмотреть вблизи, как переплетаются нити.
А тут вообще с той дальки эти барвы заживые, так это нádherný.
Говорит Петер Сис. На открытие прибыли самые известные поклонники и последователи Вацлава Гавела. Кроме супруги покойного президента Дагмар, присутствовали также министр иностранных дел Чехии Карл Шварценберг и художник Давид Черный, который принес в подарок Петру Сису электрическую гитару. Сиса и Черного связывает давняя дружба 18 лет назад. Именно маленький сын Сиса, Матей, послужил моделью для Черного прилепки композиции «Малыши». Сейчас малыши карабкаются по Жишковской телебашне, говорит Карл Шварценберг.
За 10 дней є вірочі оновлення дня.
Через 10 дней мы отметим годовщину со дня смерти Вацлава Гавела. Наверное, не только мне, но и многим из вас его не хватает. Нам не хватает его голоса, который призывал нас к свершениям, голоса, который боролся с нашей мелочностью, который был совестью нашего народа. Вацлав Гавел был не только замечательным политиком и писателем. Он очень ценил искусство, с большой любовью относился к своей коллекции картин. В Прагу привлекал лучших архитекторов мира, интересовался поэзией и литературой. Это произведение доставило бы ему большую радость. И те, кто знает о его отношении к музыке, о его дружбе с Rolling Stones и так далее, понимают, что таких спонсоров, как Bono, Edge, Sting и Yoko Ono, он бы выбрал лично. Это действительно попадание.
Возник гобелен по предложению Билла Шипси из организации Art for Amnesty International.
I don't think there's one single person that did more for human rights.
По-моему, Вацлав Гавел интеллигентно и ненасильственно сделал для объединения 27 стран Европы, чей союз получит в Осло Нобелевскую премию за мир, больше, чем кто-либо иной. Он был джентльмен. К сожалению, он не очень хорошо говорил по-английски, и я вообще не знаю чешского, так что мы общались через переводчика. Я помню, однажды он приехал в Вашингтон, его отвезли к памятнику Линкольну и прочли геттисбергскую речь, высеченную на пьедестале. Гавел сказал: «Я не понял слов, но я понял, что это поэзия».
Рассказывает Билл Шипси. Гобелен будет посвящен фонду Дагмар и Вацлава Гавловых и выставлен в зале второго терминала в течение 10 лет.
В январе в Чехии пройдут первые общенародные выборы президента. Раньше главу государства выбирали депутаты парламента. Начиная с сегодняшнего дня, мы предлагаем вашему вниманию короткие портреты президентских кандидатов. Откроет наш мини-сериал Таня Фишерова. 65-летняя актриса не является новичком в политике. С 2002 по 2006 год она была депутатом Нижней палаты чешского парламента. Тем не менее, своим главным преимуществом сама считает тот факт, что она не связана ни с одной политической партией. Она по-настоящему независимый кандидат.
Я решила баллотироваться, потому что считаю очень важным, чтобы на выборах появились и кандидаты не от мира политических партий и мира больших денег.
Говорит Таня Фишерова. Не секрет, что в Чехии наблюдается некоторое разочарование или даже отвращение к политическим партиям и их представителям. В стране явно появился спрос на неполитических политиков. Это понятие ввел в чешскую среду Вацлав Гавел. И, наверное, не случайно, что Таня Фишерова как раз человек из ближайшего окружения экс-президента Гавела и его семьи. Фишерова дает всеми способами понять, что она брезгует меценатами, которые готовы финансировать кампанию того или иного кандидата. Ее предвыборная кампания делается без денег, билбордов и рекламных листовок.
Мне эта цеста не любит обычно. Запрос я мыслим, что билборд о ничем не виповеда.
Во-первых, я считаю, что такой билборд ничего ни о ком не говорит. Это всего лишь своего рода медийный месседж избирателям. Во-вторых, я считаю, что огромные средства, которые тратятся на подобного рода предвыборную кампанию, намного нужнее в других местах. В-третьих, эта система приводит к тому, что у кого нет больших денег, у того нет ни малейшего шанса попасть в политику. Я считаю принципиально важным ограничить власть денег. И, как оказалось, все можно. Не вложив ни кроны, нам удалось собрать 70 тысяч подписей избирателей в мою поддержку. Это замечательный результат.
Без коруны доказали собрать 80 тысяч подписов. То есть, прежде всего, ужасный результат.
Политическая направленность Фишеровой немного неясна. Наверное, больше всего кандидатку характеризует ее идейная близость к Вацлаву Гавелу. У Тани Фишеровой сын-инвалид, о котором она сама заботится. Даже в случае победы на выборах она продолжит личную заботу за сыном. Не трудно ли это будет?
Я в своей жизни всегда находила решение, и теперь я знаю, что я смогу это сделать. Главное – принять решение и настоять.
Něco objeví, když se rozhodnete a trváte si na svém.
V Praze byla představlena kniha, nazvání které možno převést jak Věna je Věna, no bez Čechov ona nemyslima. Ее автор Ян Брабенец, по профессии художник, живет и работает в столице Австрии более 30 лет. Продолжает Лорета Вашко.
«Чехи от Вены неотделимы», — напоминает Ян Брабенец, длительное время интересующийся судьбой многочисленных уроженцев Чехии в Австрии. Среди упоминаемых им имен
Густав Малер, Антонин Дворжак, Зигмунд Фройд, Эмил Голуб, Оскар Кокошка, бывший сыном семьи пражского ювелира. К значительным личностям относится Йозеф Главко, Радецкий, также родившийся в Праге и учившийся в Пражском университете, австрийский романист Франц Верфель.
В Вене, наряду с прославленными уроженцами Чехии, жили, однако, и чехи, находившиеся на противоположном конце социальной лестницы. Прежде всего, извозчики и лакеи в аристократических домах, прислуга, кухарки или кормилицы. Многие из бабушек и дедушек сегодняшних чехов в молодости ходили на заработки в Вену. Сотни чешских рабочих также делали кирпичи для новой Вены.
Вена построена из кирпичей, которые обжигали на кирпичных заводах на южной стороне Вены. И самую тяжелую работу делали чехи. Они выкапывали глину. Их называли сантлежи. Человек иногда и не осознает, что эта фамилия происходит от этой обременительной работы. Эта книга не путеводитель и не путевые заметки, а беседа двух людей, которые проезжают по имагинарному городу по дороге в Прагу. Они говорят обо всем, об архитектуре и истории города, и речь доходит до наших дней. И, конечно, в книге сделан сильный акцент на чешский элемент, чешский феномен, который был в Вене.
Сильно акцентованный чешский феномен, который в Вене был.
Эта книга также памятник не только чешскому и словацкому венскому люду, но и прабабушкам-прадедушкам из земель чешских, про которых забыли после 1918 года. Это напоминание об общей нашей культуре, языковой, трудовой и гастрономической. Я стремился отстранить паутину времени и вырвать у забвения имена, произносившиеся некогда с уважением, пишет автор в предисловии к своей книге.
Ян Кукол, чешский посол в Вене, присутствовавший на презентации, подтвердил, что Вена на рубеже 19 и 20 столетий была вторым по величине, а может даже первым чешским городом.
При переписи австрийского или венского населения в 1905 году насчитывалось 200 тысяч человек, говоривших на чешском языке.
До сих пор в Вене много австрийских уроженцев хорошо говорят по-чешски.
Когда у нас недавно был с визитом наш господин президент, глава дипломатического протокола обращалась к нему на чешском языке, а также по-чешски начала представлять ему членов австрийской делегации. И президент, обернувшись ко мне, спросил, зачем мы заказывали переводчика. На что я ответил, что это не переводчица, а директор протокола, который говорит по-чешски так же, как и каждый второй житель Вены.
В завершение презентации в городской библиотеке прозвучал гимн за цесаря пана, а его родину, за господина императора и его семью, которому дружно подпевали все присутствовавшие.
Чехия не последует примеру Польши и пока остановит все проекты, связанные с разведкой и добычей сланцевого газа на своей территории. Об объявлении двухлетнего моратория на разведку нетрадиционного газа заявил глава природоохранного министерства страны. Главный его аргумент – чешское законодательство пока не в состоянии обеспечить необходимую охрану недр и вод страны. Рассказывает Ася Чеканова.
Аспекты экономики.
Американская сланцевая революция, которой готовится дать отпор России, в ближайшие годы вряд ли доберется до Европы. До Чехии точно нет. Международная энергетическая компания Hatten Energy, получившая было лицензию на разведку сланцевого газа в окрестностях городов Нахат и Труднов, быстро ее лишилась. Под давлением жителей северо-востока страны Министерство по охране окружающей среды отменило свое решение. А теперь министр Томаш Халупа сообщил о двухлетнем моратории на все разведывательные работы.
Мы собираемся объявить мораторий на все шаги по разведке и добыче сланцевого газа, чтобы за это время мы смогли внести поправки в наши законы. Потому что с точки зрения технологической, это новинка, которая в Чехии еще не была опробована. А у нас законы о недрах и геологических работах старше 20 лет. Нужно учитывать, что и разведка в данном случае – это сложная геологическая операция, а не простое зондирование, как может показаться. Поэтому нужно быть очень осторожными.
Сонда, как бы се на первый погляд могло сдать. Прото таке, є тарі потреба многим вечі обезрідності.
Говоря о сложности георазведки, министр имеет в виду так называемый фрекинг. Он же метод гидравлического разрыва пластов, при котором в землю закачивается вода, песок и химические реактивы. Исследования показали, что в местах, где используется эта технология, загрязняются подземные воды, качество воздуха ухудшается, возможно, даже землетрясение. Именно этого боятся жители населенных пунктов, прилегающих к Карканожскому национальному парку. В частности, экономист Янко Уделка, владелец пансионата в Эдершпахско-Теплицких скалах. По результатам последнего конкурса Национального агентства «Чехтуризм» чехи считают Эдершпах самой интересной достопримечательностью своей страны. И он же один из подписантов петиции против разведки газа.
Я с этим категорически не согласен. Я уверен, что для нашей местности это совершенно неприемлемая технология, после которой бы здесь осталась сожженная земля.
Говорит Янко Уделка. Как вообще получилось так, что в одном из красивейших мест Чехии на охраняемой природной территории можно было получить разрешение на разведку сланцевого газа?
Это технология, которая relativně nová. А тем самым ani horní zákon, ani
технология разведки, так называемый гидравлический разрыв пластов, относительно нова. поэтому в наших законах она не упоминается. Поэтому Министерство окружающей среды поступило правильно, когда отменило разрешение и на разведку, потому что и разведка – это уже бурение, которое может повредить окружающей среде.
На каком основании добывающая компания утверждает, что на том или ином месте есть запасы сланцевого газа?
В нашей области, например, проводилось много исследований, потому что неподалеку отсюда добывали уголь, а прямо в Бромове в 1980-е годы проводили нефтеразведку. Но по доступным данным в нашем регионе залежи сланцевого газа очень малы. За другие регионы говорить не буду. А вот риски при такой разведке очень велики, потому что наша область сейсмически активна, и даже бурение при разведке могло бы привести к землетрясениям.
В самой Чехии есть сторонники добычи нетрадиционных газов, правда? В одной из местных газет прошла кампания в поддержку добычи с упором на то, что Чехии нужно вырваться из энергетической зависимости от России.
Určitě si myslím, že ano, protože například firma...
Ну да, конечно, сторонники у этих проектов есть. Кажется, компания Unipetrol уже зарегистрировала сайты с использованием сочетания сланцевый газ. Вероятно, они готовят кампанию по убеждению чехов в том, что сланцевый газ – возможность избавиться от энергетического давления со стороны России. По-моему, так они вводят людей в заблуждение, давя на патриотические чувства. Я лично предпочитаю, чтобы мне поставляли газ, а не питьевую воду. Тем более, что газ к нам привозят не только из России, но и из Норвегии, о чем почему-то не говорят.
Министр объявил мораторий, то есть это время, очевидно, будет использование для внесения соответствующих поправок в чешское законодательство. Можно ли ожидать, что Чехия полностью запретит метод разрыва пластов, как это сделала Франция и Болгария?
Určitě by bylo lepší řešení, když by se provedlo prosadit zákon podobně jako...
Ну, конечно, самым лучшим решением стал бы национальный закон, подобный тому, что был принят во Франции. Хотя и во Франции из 81 выданного разрешения пока отменено лишь 3. То есть важно, как закон реализуется на практике. Фирмы, которые добиваются добычи сланцевого газа, очень креативны. Они меняют названия используемых методов разработки и тому подобное. Я бы сказал, что мы еще в начале пути. О запрете на европейском уровне тоже говорят, но добиться этого будет сложно, поскольку Польша выступает за добычу газа. Так что вероятность добиться запрета на добычу выше на уровне локальном, чем на европейском.
Заключает один из противников разработки сланцевого газа на территории Чехии Ян Кудалка.
Вы слушали повтор рубрики Аси Чекановой «Аспекты экономики». И на этом уже заканчивается наша сегодняшняя программа. Спасибо вам за внимание. Из пражской студии с вами прощается Рибор Кукал.